Задумаемся, могут ли от прелести, именуемой мнением, порождаться какие-либо осязательные, видимые, несчастные последствия? Святитель Игнатий отвечает. Из этого рода прелести возникли пагубные ереси, расколы, безбожие, богохульство. Несчастнейшее видимое последствие его есть неправильная, зловредная для себя и для ближних деятельность. Зло, несмотря на ясность его и обширность, малопримечаемое и малопонимаемое. В качестве доказательства вот этих страшных слов приведем примеры из книги «Страсти и болезни души. Гордость», которая вышла в свет в издательстве «Сибирская благозвонница», Москва, 2011 год. Кстати, книга рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви под грифом ИС-11-103-0204. Поскольку первое издание книги в количестве 10 тысяч экземпляров разошлось достаточно быстро, то «Сибирская благозвонница» вторично обратилась за разрешением к переизданию, и такое разрешение вновь получено. Вот такие примеры прелести мнения приводятся в этой книге. Мнений, которые утвердились в настоящее время в земной церкви. Мнений опасных, мнений очень гибельных, приносящих вред и тем не менее существующих. Как они вкрались в церковную среду? С чьей легкой руки или подачи это все было заведено? Почему оно существует сейчас и не устраняется, не обличается, не упраздняется? Почему не заменяется на истину? Это все вопросы, относящиеся к особому Божьему промыслу, к особому Божьему попущению, которое существует сейчас и существовало всегда над всем миром, и особенно над Своей Церковью, за которую Господь отдал Свою жизнь, пролил Свою кровь. И тем не менее, приведем все-таки некоторые факты, которые удивляют и огорчают. Первый пример. В настоящее время принято крестить всех без научения вере, без испытания веры, без изменения жизни человеком, без отречения от смертных грехов, лишь бы пожелал человек и пришел. Такая примерно сложилась традиция за последние десятилетия, особенно после того, как церковь получила свободу с периода перестройки. Тогда храмы стали открываться, народ буквально повалил в храмы и тысячами-тысячами крестили людей. Что потом происходит с такими христианами, никто не следит, потому что в храм они не приходят больше после крещения. А если и зайдут, то пару раз в год. В результате, как говорят, 80% населения России православные, по некоторым статистическим данным, а в храмах в воскресный день только малая-малая доля. Сколько из этой доли ведут покаянный образ жизни, основанный на заповедях Христовых, точно вообще неизвестно. Да и как это можно проследить, как это можно проконтролировать? Это надо знать человека, это надо быть близко с ним знакомым, надо регулярно с ним общаться, чтобы слышать от этого человека, как он живет, как он поступает, оценивает ли он свои дела, действия, поступки, слова, мысли по евангельским заповедям. Сокрушается ли он в нарушении этих самых заповедей, то есть в грехах? Как он относится к окружающему миру, как он относится к текущим жизненным обстоятельствам внутри семьи, в обществе, на производстве? Без этого оценить духовное состояние человека просто невозможно. Тем более невозможно дать ему точный совет в той или иной жизненной ситуации, которая у него случается. Хотя порой люди и обращаются за помощью, за советом, но сколько надо времени и сил положить на то, чтобы разобраться в делах человека, если его совсем не знаешь, если он впервые пришел и впервые обращается за помощью. Либо надо быть прозорливым, тот иметь тот великий дар благодати Святого Духа, который имели древние отцы-наставники, старцы, как их называли. Такой старец, он издалека прозревал душу, когда человек еще и не дошел до него, может быть, еще только собрался, или еще стоит снаружи, за дверями кельи, а Господь духом своим старцу открывает об этом человеке и особенности его, и беду, которая у него случилась, и дает точную рекомендацию, что ответить этому человеку. И старец, как инструмент в руках Божьих, передает, сообщает то, что человеку полезно, если такой человек, пришедший со своей бедой, хочет действительно искренне спастись. Не просто хочет решить свои жизненные проблемы и добиться земного счастья, а ради спасения пришел к этому старцу и хочет получить вразумление, наставление, просвещение ума своего ради вечности. Так в жизнеописании преподобного Серафима Саровского приводится такой пример, что к нему пришел молодой офицер, у которого была какая-то болезнь, непонятная для врачей, шишка. Вот выросла шишка на груди, и врачи очень волновались и боялись, подразумевая, что это рак, и, по всей видимости, предвещали вот этому молодому человеку возможную скорую кончину. Встревоженный таким состоянием здоровья своего, он поехал к преподобному Серафиму в надежде получить исцеление. И когда он, наконец, дождавшись терпеливо, оказался в келье, то преподобный принял его ласково, с любовью, но не дал ему говорить сразу о своей болезни, о страшных ощущениях и ожиданиях возможной смерти, а стал ему преподавать основы веры. Начал научать его понятиям веры, жизни христианской. И поскольку этот молодой человек, по всей видимости, был просвещен хотя бы отчасти в детские годы в вере, но в последующем уклонился далеко от веры и забыл веру. И вот Господь по своему замыслу и послал ему такую опасную и страшную болезнь, для того, чтобы человек сокрушился, для того, чтобы задумался о смысле жизни, видя возможную скорую кончину свою. И вот, оказавшись у преподобного Серафима, получил восстановление основных понятий веры из уст преподобного, которые достигли до сердца человека, разрушили ту каменную стену, которую бесы за последние годы жизни сумели в нем выстроить. И вот когда такой молодой человек в процессе разговора старца с ним вспомнил свои отступления от веры, предательство веры, вспомнил свои грехи, посожалел в них и раскаялся в них как причину возникшей болезни, тогда, успокоив его, преподобный Серафим хотел было его уже отпустить. Но молодой человек, офицер, вдруг встрепенулся и говорит: «Да как же шишка-то, болезнь-то, с которой я пришел? Мы же говорили о другом, мы не говорили о моей болезни. А шишка-то как? А болезнь-то смертельная, что с ней делать-то?» А преподобный Серафим вдруг предпринял совершенно неожиданный шаг. Он сказал: «А, да это не страшно, это не беда». И взял бутылку с дегтем, которая у него стояла вот в углу кельи, достал из бутылки пробку и сказал ему: «На, глотни глоточек». Молодой человек с ужасом посмотрел на эту бутылку, в которой вот запашистая, с сильным запахом, такая вязкая жидкость была черная, деготь, которую, наверное, на кожу-то помазать, и то, наверное, не каждому будет приятно. А тут надо было сделать глоточек. И тем не менее, глядя то на бутылку, то на преподобного, он все-таки решился, раз совет такой дается, так куда болезнь-то девать, шишку-то куда девать на груди? И вот он проявил послушание. Вот такое искреннее послушание старцу, доверившись в результате разговора, в результате вот этого искреннего, доброго, с любовью общения, доверился и сделал глоток. Наверное, это было не очень приятно. И тем не менее, вот за это самое раскаяние в своих грехах, сожаление о том, что он бросил веру, которая была ему преподана с детских лет, и, послушав старца, приняв вот этот глоток дегтя, который сам по себе, конечно, никак не должен был исцелить вот такую болезнь, которую уже не могли врачевать специалисты, он получил исцеление. Вот как действовали старцы прозорливые. Вот такие уникальные примеры в житиях святых приводятся, и особенно в рассказах тех людей, которые посещали старцев и получали вот это чудесное исцеление. Оно не происходило вот просто так, как это нам представляется. Вот раз что-то сказал или задел, или что-то пошептал. Вот обязательно необходимо было человека привлечь к покаянию. В человеке должна была быть воссоздана вера, как и Господь Иисус Христос в Евангелии не исцелял без веры. Он говорил: «Веруешь ли?» И эту веру ожидал от человека, как Бог он видел в сердце, есть ли такая вера. И вот когда в современной церкви не проверяется то, как человек, какое состояние человека, не учится он долговременно, очень искренне, терпеливо, и человек приходит и вдруг говорит, что вот он, да, хочет креститься, то обычно вот дается ему это великое благо. И при этом трудно понять, а что дальше, как человек воспользуется этим самым благом, куда он пойдет, чем он будет жить. А чаще всего человек после этого живет той самой жизнью, которой и жил. И грешить начинает еще больше. А почему так? Да потому что после крещения человек становится лакомым куском для сатаны. И этот лакомый кусок сатане, извините, сожрать намного приятней, чем некрещенного. А что толку пожирать некрещенного? Потому что некрещенный и так находится в полной власти сатаны. Сила первородного греха продала всех потомков Адама в рабство к сатане. И каждый некрещенный не получил свободу, не примирился со Христом, не облегся во Христа, находится в плену у злого духа. Поэтому что с таким бороться или чего такого еще порабощать? Куда? Он и так пленник. Он поживет на земле отведенное ему количество лет, нагрешит еще больше на свою беду и неминуемо сойдет в ад. Вот губить крещенного человека особо приятно для сатаны, потому что в крещенном человеке отпечатлелся образ Христа. И когда сатана заставляет грешить крещенного, а каждый грех есть жало смерти, то он как бы этим жалом, грехом ударяет самого Христа. Вот такую радость мы, грешники, доставляем сатане, когда крестились без научения веры и после крещения живем своей прежней жизнью. Есть немало примеров в нашем приходе, когда люди, крестившись и уйдя из храма и не возвращаясь больше к вере и к церкви, живут прежней жизнью. И новый для них становится хуже прежнего, так говорит нам Господь в Евангелии. Потому что изгнанный злой дух из сердца ходит по местам безводным и не находит себе там утешения. То есть, что такое места безводные? Это души людей некрещенных, души отъявленных грешников, которые и так грешат, и так находятся в плену у демонов. И вот он возвращается в свой дом родной, из которого был изгнан. Почему родной? Да потому что мы рождаемся с этой печатью первородного греха, с печатью вечной смерти, и мы находимся уже сразу же от нашего зачатия под контролем бесов. И с младенчества бесы нас опекают, с младенчества приучают нас грешить, сначала примерами родительскими и окружающих людей, потом личными собственными желаниями и влечениями, и так постепенно развивают у нас страсти, и через это усиливают свою власть над душой каждого человека. И вот если человека перед крещением, взрослого человека, никто не научил, как надо жить по-христиански, что такое заповеди Христовы, какие бывают грехи особо тяжкие, называемые смертные грехи, как бороться со страстями, что такое добродетели, как исполнять заповеди, как каяться во грехах, если нарушил заповедь, как уметь следить за собой, как соблюдать посты правильно, как молиться правильно, как ходить на богослужение, как приходить правильно к таинствам церковным, чтобы они пошли человеку во спасение, приблизили бы его к вечной жизни и не удалили бы, наоборот, человека при недостойном принятии таинства, не удалили бы, наоборот, от Бога. Вот этому всему, если человека не научить, то после крещения, естественно, человек идет жить прежней жизнью. И когда он делает все то же самое, что и делал раньше, то сатана более и более такого поглощает. И втягивает в такие бедствия, в такие отчаянные ситуации попадают некоторые люди, что порой уже не знают вообще, как жить, а порой и не хотят жить. И хорошо, если такой человек, очнувшись, он вспомнит о том, что он был крещен, и вспомнит вообще о Боге, и пойдет в храм и будет искать здесь помощи для себя. Помощи и избавления от сложившейся тягчайшей бедственной ситуации, из которой он сам уже не видит выхода. У нас в приходе было заведено правило, как я уже говорил, с 2002 года в приходе началось глубокое, настоящее оглашение всех пришедших. И вот правило было такое. Перед началом бесед всех спрашивали, зачем вы хотите креститься? Это было проверкой для каждого пришедшего, чтобы понять, имеет ли человек действительно правильное намерение. Или он пришел по какой-то вообще странной, нелепой, может даже чуждой причине. И такая причина, она вообще непригодна, неприменима к тому, чтобы человек был крещен. И вот каких только ответов мы не слышали за то время, что только люди не говорили. Одни говорили, чтобы счастье было, пришел креститься. Другие говорили, чтобы здоровье было. Третьи говорили, чтобы не болеть, а то вот хандрим, болеем и прочее. Некоторые говорили, чтобы Бог нас защищал. То есть вот я пойду, крещусь, и все, Бог меня будет защищать. У меня больше враги мои не смогут меня победить. Всякое несчастье меня не сможет взять. Я буду доволен собой, удовлетворен своей жизнью, чего мне и хочется. То есть чтобы иметь благо какие-то, иметь удовольствие. Но к ужасу своему обнаруживали, что определенная доля приходящих креститься, они вообще были направлены оккультистами, экстрасенсами и бабками. Почему они их направляли? Да потому что их колдовские действия, которые совершались при содействии бесов и силы бесовскую, они не действовали на некрещенных. Почему так? Да потому что бесу невыгодно губить некрещенного человека. Вот тот, кто крещен, кто принял в себя образ Христа, облекся во Христа, вот погубить такого бесу особенно приятно. И поскольку бес отказывался помогать, например, кодировать или снимать там, как они говорят, порчу или с глаз с человека некрещенного, то вот эта самая бабка или тот самый экстрасенс, он говорил, нет, идите, а спрашивал, вы крещены или нет? Человек говорил, нет, еще не крещен. А вот видите, без крещения не будет действовать сила. И вы сначала идите окреститесь, а потом приходите, потом я с вас сниму порчу. Во! Вот такие потрясающие доказательства мы обнаруживали, когда проверяли людей вопросом, зачем они пришли креститься. Это было полным ужасом. Также приходили родители крестить с просьбой окрестить ребенка. И также на вопрос, а зачем вы хотите окрестить ребенка, получали порой ужасный ответ, а бабка отказывается ему грыжу залечивать. Вот трагедии так трагедии. И вот для этой цели часть людей приходили креститься сами или крестить своих детей. Такой случай очень явный. Пришел человек и говорит, вот хочу креститься, отправили на беседы, но куда деваться, вроде как пошел, креститься же надо, ближайший храм у него по месту жительства. И вот на такой вопрос, зачем хотите креститься? А вот я хочу закодироваться от пьянки, я уже сколько лет пью и никак не могу от этого избавиться. И по этой причине вот пошел кодироваться, а мне сказали, раз не крещенный, то кодироваться не будем. Вот такие вот бедствия. Ну, что с этим человеком произошло? Его долго пытались убедить, что это несовместимые совершенно вещи, что нельзя принимать крещение ради того, чтобы потом снова продаться в лапы сатане. И плен, в котором человек пребывает, он из этого плена никогда не выйдет. Если он, приняв крещение с такой целью, он потом придет и снова обратно продастся, нанеся вот такие страшные раны, такими смертными грехами Христу, которого принял в себя. Но какие страшные раны? Смертный грех. Крещение, колдовство, принятие этих действий на себя. Смертным грехом вся церковь считала. И таких согрешивших, по правилам святителя Василия Великого, отлучали от церкви на достаточное время. Тем более отлучали от церкви навсегда тех, кто занимался этим делом, пока не прекратит этих занятий и не выдержит потом последующие годы эпидемии, которые на него накладывались. Потому что освободиться от этого бесовского «дара», в кавычках, назовем его так, очень трудно. Такой человек становится одержимым, потому что бес держит этого человека, и через этого человека совершает свои злодеяния в отношении других людей, более и более погубляя вокруг находящихся и приходящих за помощью. Бесам очень выгоден такой человек, которого они наделили этим самым даром. И приобрести этот бесовский дар совершенно не очень просто. И либо по наследству передается от предшественников, которые какими-то тяжкими совершенно грехами заполучили это свойство бесовское. Либо, как говорили некоторые, глубоко и страшно согрешая в этой жизни многими тягчайшими смертными грехами, они вдруг обнаружили у себя какие-то странные паранормальные явления, как они их называют, которую они решили применять для пользы, в кавычках, других людей, фактически даже не понимая, какое зло они совершают и что они сотворяют в отношении других людей, как они души других людей убивают, убивают этим своим злом, бесовским ядом и продают их в рабство. И вот тот человек, которого я упомянул,